крутой водитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь.
С вами Евгения Ионкина. Всем здравствуйте. Радио «Звезда» сегодня в Нижегородской области, в городе Арзамас. И мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и мой первый вопрос, естественно, о названии города. Почему такое название, откуда оно возникло? Потому что, когда говоришь «Арзамас», вспоминаются что-то из Стругацких. Закрытое, таинственное. Почему название «Арзамас»?
Ну, стойкая легенда связывает название города с пребыванием здесь Ивана Грозного, который и основал эту крепость на мордовских землях. Было здесь мордовское поселение Орзамасово городище, и поставил Иван Грозный крепость, которую назвали сначала Эрзамас, потом она стала постепенно Арзамасом. А вот почему именно такое название, тоже есть легенда. Мы не знаем, как было на самом деле, но легенда есть. Она говорит о том, что когда Иван Грозный пришел сюда на мордовскую землю, собственно, он выдвинул Мордве единственное условие – принять православие. Но не услышал внятного ответа, не увидел никакого подъема на свое предложение. И тогда Иван Грозный якобы предложил, вот кто первый принимает крещение, в честь того мы назовем и город. И будто бы из рядов мордовского племени вышли два брата, два князя, звали их Арза и Масай. И вот Арзамас будто бы и возник. Но это одна легенда. Мне нравится другая версия, которая говорит о том, что в переводе с мордовского «Эрзамас» означает «красивое место, красивая земля Эрзи». Вот так.
Я читала, что в переводе с эрзианского языка, что такое вот эрзианский язык, мне не очень было понятно. Хотела у вас уточнить.
А в Мордовии два языка, даже три языка официально. Это русский, эрзианский и макшанский. Эрзианский и макшанский языки – это мордовские языки. Это племена были. Вот у нас жила Эрзи как раз.
А вот название реки Тёши. У вас река Тёша, да, течет, правильно?
Тёша, да.
Это тоже к эрзианскому языку относится или нет?
Да, да, это тоже мордовское такое звучание. Тёша, шамка, которая в нее впадает, маленькая. Да, это тоже, в общем-то, мордовские слова.
Одна река течет в Арзамасе?
Ну, вообще две. Вот я сказала, что есть еще шамка, но она небольшая речка, которая впадает в Тёшу. Тёша впадает в Аку. Была еще третья река, но теперь она в виде прудов у нас есть, Сорока.
Вы упомянули о том, что Арзамас был возник при Иване Грозном. Расскажите подробнее, какой год, из чего Арзамас вообще появился как город?
Ну, опять же, легенда связывает это с казанскими походами. 1552 год, Иван Грозный шел на Казань очередной раз, и вот по дороге возникали поселения, крепости, и вот Арзамас возник в виде небольшой деревянной крепости. Совсем небольшая крепость деревянная, собственно, она в камне и не перестраивалась, поэтому от нее ничего не осталось. Только границы мы знаем, где она была, как она выглядела примерно. Собственно, вот это все связано с военными походами Грозного.
В каком году это было?
1552. Но официально годом основания Арзамаса является 1578. Вот так решили. Это было первое упоминание уже как города его. То есть это уже был город, а поселение было задолго до этого.
У меня еще один вопрос, Юлия. Мы говорили о названии города, я не уточнила только момент, менялось ли название с течением времени, или все время был и оставался Арзамас?
Нет, не менялось. Так что мы были Арзамасом и остаемся.
Еще я читала о том, что Екатерина II считала Арзамас городом бунтарей. Почему?
Арзамас так или иначе участвовал в восстаниях, да, в крестьянских войнах. Там, у нас же было много бунтов. И мы не оставались в стороне. Мы в свое время поддержали и самозванцев, и Лжедмитрия I, и II, так получилось. И еще нужно сказать, наверное, особо то, что Арзамас принимал участие в восстании Степана Разина. Было такое, да, у нас был свой отряд, который воевал.
Хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель». Юля, а почему так жители поддерживали бунтарей? Вот как вы считаете?
Ну как? Тут ведь нужно понимать, в каком положении тогда был народ. Очень тяжело жилось простому народу, и, собственно, естественно, это все выливалось в бунты, в такие вот, в страшное, собственно, такое дело, крестьянские войны, бунты. Поэтому и мы тоже примыкали к этому.
В основном сельское хозяйство, да, было в Арзамасе развито? Ремесла, может быть, какие-то?
Нет, я не скажу, что сельское хозяйство, именно ремесла и промыслы. Начиная уже с 17 века у нас свои промыслы появляются, которые мы до сих пор некоторые сохранили и развиваем. И деревянное зодчество, деревянная резьба, которой славится Арзамас. У нас очень много сохранилось домов с деревянной резьбой, и все иконостасы в храмах тоже деревянные, и резчики наши успешно работают сейчас по всей России. Это и золотное шитье. С давних пор у нас занимались этим женщины. Тоже есть мастерицы, которые до сих пор знают этот секрет и продолжают традиции. Раньше у нас был кожевенный промысел, знаменитая арзамасская юфть, тончайшие выделки кожи. Она у нас шла на экспорт в Европу уже в 17 веке. Но этот промысел мы утратили.
Мы просто говорили с вами о бунтарях, и говорили вы о том, что как жил народ. Я так понимаю, что Арзамас мог зарабатывать, жители Арзамаса могли зарабатывать себе хорошо деньги?
Могли, да, могли, но мы говорим о самом угнетаемом, наверное, классе, о крестьянстве, о крепостных. Вот они, конечно, терпели больше всего бед. Ну, в основном, нижайшие, самые нижайшие слои участвовали в этих бунтах.
Коротко, если можно, историю Алены Арзамасской. Да. Кто она такая, чем она прославилась?
Не зря ее называют русской Жанной д'Арк. Но, к сожалению, знаем мы о ней крайне мало, но знаем. Это 17 век, это времена как раз восстания Степана Разина. Это молодая девушка, которая родилась под Арзамасом в выездной казачьей слободе. Рано ее выдали замуж, потом она овдовела и ушла в монастырь, Николаевский монастырь. И стала монахиней. Причем, вот на мой взгляд, Алена была такой неординарной личностью, потому что она знала грамоту, например, несмотря на то, что она простая крепостная крестьянка была. Она была неудержимой силой, совершенно физической силой, потому что есть официальное такое документальное свидетельство о том, что тетиву ее лука пытался натянуть воин. Профессиональный воин и не смог до конца этого сделать. То есть говорит о том, что Алена была еще и физически развита, прекрасно сидела в седле. Ну и потом то, что она возглавила отряд повстанцев, собрала вокруг себя вот этих мужиков, да, которые пошли за ней, которые ей поверили, это говорит о том, что она, наверное, была и хорошим оратором, умела убеждать. То есть вот такая яркая личность, которая собрала целый отряд, а этот отряд уже к концу имел численность 7 тысяч человек. Он успешно воевал и продвинулся в Мордовию. И вот в городе Темников в Мордовии она попадает в плен, ее пытают и казнят. Ее сожгли как еретичку.
А чего она добивалась, собирая отряды?
Вы знаете, вот для меня это тоже вопрос, что ею двигало, когда она ушла из монастыря и вот собрала этот отряд. Но я думаю, опять же, то, что она родилась крепостной крестьянкой, она жила в окружении крестьян, видела этот быт и сама в этом участвовала. Так что я думаю, она прекрасно понимала, какая тяжелая жизнь у простого народа. Ну и, наверное, у нее были какие-то надежды, связанные с этими событиями. Поэтому она пошла, она поверила Степану Разину. Не просто поверила, она смогла прочитать письмо, вот эту подметную грамоту, которая попала ей в руки в Арзамасе. И, собственно, вот это послужило толчком. Она ушла из монастыря и собрала вокруг себя целое войско.
Ну, пожалуй, я соглашусь с Екатериной II, что Арзамас действительно город бунтарей. У вас уникальный герб. А вот почему на нем изображен гусь и луковица? Ответ через небольшую паузу.
Путеводитель. На радио «Звезда».
Мы продолжаем наше путешествие по Нижегородской области, по городу Арзамас. Мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юля, а вот такой вопрос. А как называются жители Арзамаса?
Арзамасцы.
Все так просто?
Да.
А если женщина?
Ой, вот тут я тоже сама думала. Жительница Арзамаса. Арзамасочка.
Нежненько так, да. Арзамасец, наверное, если мужчина, да, получается.
Да.
Ну и давайте вернемся к вопросу о том, почему на гербе города изображены гусь и луковица.
Вы говорите о гербе Арзамасского, современного Арзамасского района. Вот на нем, да, на нем изображена луковица и гусь. А сам герб Арзамаса, который утвердила сама Екатерина II, он немножко по-другому выглядит, он, в общем-то, попроще. А если возвращаться к гусю и луку, так это и есть наши традиционные промыслы, которые развивались аж с 17 века у нас, и до сих пор они существуют. Арзамасский гусь и арзамасский лук.
Вот я про гусей знаю, читала об этом, но хочу от вас услышать. Про гусей, как их гоняли из Арзамаса в Москву.
Да, бедных наших гусей, их разводили в огромном количестве. Дело в том, что арзамасцы вывели свою породу гусей. Это был арзамасский бойцовый гусь. Наверное, знаете, что были такие развлечения, петушиные бои, гусиные бои, да. И вот вывели мы свою породу, она отличалась в первую очередь габаритами. То есть гуси были рослые, мясистые, вес, максимальный вес, как я читала, мог достигать аж 10 килограммов. Но это самые большие, в основном 6-7 килограммов. Вот это средний арзамасский гусь, блондин с голубыми глазами, то есть они были беленькие. И мясо у них, как говорят, было очень нежное. То есть это была порода мясная, но лучших отбирали для гусиных боев. Вот, их не трогали даже в самые голодные времена. Они очень ценились, даже Александр Сергеевич Пушкин упоминал именно арзамасского гуся. Ну и да, действительно, такая печальная история, в общем-то, как их гоняли на ярмарку, потому что их же нужно было продавать. И ходили они у нас на ярмарку своим ходом пешком и в Нижний Новгород, и в Москву, и даже в Петербург. Ну, в общем, шли они очень долго. Ну, ладно, до Нижнего они там неделю-две могли идти, а вот Москва, Петербург – это несколько месяцев путь составлял их.
Это больше 400 километров, конечно.
Ну, а Петербург – это, наверное, еще уже больше, 700,
да.
По-моему.
Да-да-да.
Да. И тут, конечно, сразу же возникла проблема, потому что заметили, что птица стала гибнуть в большом количестве от того, что лапки стирались у них. Ну и вот, опять же, чтобы сохранить свои деньги, свой товар, арзамасцы решили их обуть в лапти. Ну, лапти – это, конечно, фигурально выражаясь, но действительно придумали очень такой, наверное, простой и самый выгодный способ. Гусей проводили сначала по смоле, а потом по песку. И лапки запечатывались, появлялись такие черненькие башмачки, потому что, ну, смола-то уже сидела намертво, ничем ее не отодрать, как говорится. И они шли спокойно, хоть и долго, и они шли до ярмарки, и до Москвы, и до Петербурга в том числе. Вот гусь лапчатый якобы отсюда и пошло, да.
Только хотела уточнить, гусь лапчатый оттуда, да?
Да, да, от нас.
Я так понимаю, и в Москве, и в Петербурге это как бойцовые гуси, да, использовались? Или...
Да, да.
Понятно.
А вот, кстати, а вы знаете, как заставить гусей драться?
Нет, не знаю. Как заставить?
Вот, их же нужно было как-то заставить, да, это же было развлечение, причем это была азартная игра, делали ставки, а все очень просто, выпускали гусыню, и вот дрались именно самцы. А вы знаете, мужчина, даже если он гусь, он остается мужчиной. То есть вот у него первое такое качество основное – быть первым. Ну и, собственно, вот они начинали постепенно, вот эта стычка происходила, задирать друг друга. Ну и происходил бой. Так что за гусыню они дрались.
Ну, видимо, бой насмерть. А если тот, кто проиграл, того... На блюдо.
Ну, до ранения, скорее всего. Может быть, не до смерти, но да, до определенного какого-то момента.
Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Юлия, по поводу все-таки лука. Арзамасский лук есть?
Есть. Вы можете также его, допустим, зайти на какой-нибудь рынок в Арзамасе и купить его в виде репки, либо в виде сивка, потому что арзамасский сорт лука до сих пор мы выращиваем. И причем его два вида есть, семейный и продолговатый. Ну и какое вот, наверное, качество его отличает от других сортов? Наш арзамасский лук, говорят, что очень хорошо лежит, то есть хранится долго.
А он красный, белый, я знаю, лук.
Белый лук. Простой лук, да.
И такой тоже агрессивный или нет?
Ядрёненький, да.
Я поняла. Поэтому, видимо, и, как вы сказали, где-то в Арзамасском районе герб, да, где гусь и лук.
Ну да, Арзамасский район, именно вот такой у него герб, который вы, кстати, можете увидеть на люках, вот эти крышки люков, которые лежат на дороге, да, на асфальте у нас в центре города, в историческом центре. Вот такие люки у нас красочные, можно сказать, очень интересные, красивые. Там как раз изображен вот этот герб Арзамасского района.
А сейчас занимаются выведением особой породы гусей, лука в Арзамасе?
Да, лук растят, выращивают, и фермеры выращивают, и частники все у себя на дачах сажают лук. Ну, а по поводу гусей, да, не так, конечно, много, не такой массовый промысел, но есть арзамасские гуси.
Интересно, в Москве их встретить можно? Так же их перегоняют, как когда-то?
Не знаю. Я думаю, сейчас мы к животным все-таки уже относимся немного лучше.
Согласна.
Чем в 17 веке.
Ну и давайте немножко, наверное, о коже и кожевенных изделиях поговорим, чем был известен Арзамас.
Да, кожевенное ремесло у нас также с 17 века, оно уже развивалось, и множество больших и маленьких заводов, заводиков как раз вот стояли на берегах рек наших, в нижней части города, потому что город у нас на холмах, есть верхняя часть, есть нижняя. Кожу выделывали все, кто мог это делать, и, собственно, ее продавали, в том числе и за границу. К сожалению, мы не сохранили вот этот промысел.
А что сейчас сохранено тогда в Арзамасе? Чем славится сейчас Арзамас?
Я говорила, золотное шитье. Мастерицы есть такие у нас. В основном ведь чем? Золотное шитье у нас возникло в связи с храмами, с церквями. Наши мастерицы – это в основном были монахини женских монастырей, которые расшивали облачения для священников, оклады для икон, плащаницы. И это ремесло мы сохранили. То есть промысел существует до сих пор. Деревянная резьба, о которой я уже упоминала. Очень много деревянной резьбы у нас в городе, в исторической части.
Юля, а еще какой есть промысел?
Арзамасские валенки.
Так.
Да, это наш давний промысел, который развивается до сих пор. Есть у нас такие мастера, у них есть свои секреты. К сожалению, уже мастеров не так много, как когда-то, но валенки валяют у нас до сих пор. А зимой, в феврале, как правило, у нас проводится целый фестиваль «Арзамасский валенок». Пожалуйста, приезжайте в Арзамас зимой, у нас тоже красиво и интересно.
Напомню, что мы сегодня в Арзамасе, и мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу».
Путеводитель на радио «Звезда».
Юль, ну, в свое время, как мы выяснили, гуси пешком из Москвы до Арзамаса, из Арзамаса до Москвы ходили. А сейчас как можно добраться из Москвы до Арзамаса? Какие виды транспорта есть и сколько они по времени занимают?
Арзамас, между прочим, крупный железнодорожный узел, поэтому поездов, в том числе московских, через нас проходит много. До Москвы поезд идет в среднем 5,5 часов. Очень удобно садишься, ночь спишь и рано утром уже в Москве. Потом на машине можно доехать, тем более у нас сейчас новая дорога, трасса М-12. На машине 4,5 часа до Москвы. Так что вот московские туристы, кстати, это, наверное, самые частые гости у нас.
А самолеты, соответственно, не летают? Прямых
нет,
рейсов нет?
У нас
аэропорта
нет. Только Нижний Новгород.
А, то есть можно добраться до Нижнего Новгорода и из Нижнего уже до Арзамаса,
да,
на машине?
Да, полтора часа, да.
Или на автобусе? А, полтора часа. Я просто видела там,
на машине.
Там что-то в районе от Нижнего Новгорода до Арзамаса в районе 100 километров, 112 километров где-то.
90
так.
Где-то вот в среднем, да, 90, не 100. Поменьше.
Ну и замечательно. Что касается самого города, он большой по территории или не очень? Вот какая территория города?
Нет, он небольшой. Ну, я читала где-то 30-40 квадратных километров, по-моему.
А жителей сколько?
Небольшой. Арзамас у нас занимает, насколько я помню, третье место в Нижегородской области. По численности населения на данный момент у нас чуть больше 100 тысяч.
А, я думала где-то хотя бы полмиллиона, но нет.
Ну что еще. Вы, городок небольшой.
Что касается экскурсий, обойти все важные места Арзамаса за день можно?
Можно, за день можно, да.
Ну вот давайте по ним и пройдемся, по этим важным местам. Вы гид по Арзамасу, вы как гид. Откуда рекомендовали бы начать свой путь, чтобы увидеть все самое важное?
Ну, вообще, исторический центр, он небольшой у нас, как и сам город. И все основные достопримечательности вот в пределах исторического центра. Можно начать от центральной нашей площади, старейшая площадь, Соборная. Это центр старого Арзамаса, центр Арзамасского Кремля, который был там когда-то. А вот от нее лучами идут старые улицы, по ним можно прогуляться. И, собственно, вы увидите все основные достопримечательности.
Какие?
Ну, во-первых, на самой площади у нас архитектура сохранилась полностью, почти полностью сохранилась. Это конец 18-го, начало 19 века. Там у нас и гражданские постройки, там у нас здание магистрата, ратуша, которое вообще относится к середине 18 века. У нас там прекрасные дома-близнецы, два огромных дома, бывшая купеческая усадьба. Это начало XIX века, в классическом стиле построенная, с колоннами. Ну и на площади у нас находится женский Николаевский монастырь. Очень интересный монастырь, очень уютная территория, красивая. Но и в самом монастыре у нас находятся уникальные чудотворные иконы. Потом на Соборной площади Воскресенский собор. Это мимо этого собора, это уж точно вы не пройдете. Каждый турист туда стремится попасть.
Почему?
И почему? Потому что у нас уникальный собор. Это вообще жемчужина не только города, но и всей Нижегородской губернии. Наш собор построен был в честь победы над Наполеоном. И самое главное, что это творение исключительно арзамасских жителей. То есть собирали деньги всем миром и строили своими силами. Ни одного мастера со стороны не привлекалось, начиная с самого проекта. Проект принадлежит 26-летнему арзамасцу. Ему тогда было всего 26 лет. Выпускник Петербургской академии Михаил Петрович Каримский. В дальнейшем он становится одним из ведущих зодчих Поволжья. Вот ему принадлежит проект этого уникального собора. Сам собор построен, опять же, в стиле классицизма. И он расписан уникальными фресками. Внутри у него монохромная роспись.
Это
и
как?
Еще
да.
Внутри вот монохромная.
Это, да. Угу.
То есть там нет пестроты, там нет ярких красок пестрых, там все вот в стиле сепия выдержано. Приезжайте, приезжайте, у нас очень красиво, вы сами увидите все. И внутри еще очень много нашей резьбы, все буквально резное, особенно потрясающе большой иконостас, все это ручная работа, но и главное, изюминка, этот храм у нас подлинный весь. То есть его не разрушали. Ничего мы не утратили, он подлинный.
Слушайте вы «Радиозвезда» и программу «Путеводитель». Еще раз напомню, речь шла о Воскресенском соборе, правильно?
Да.
Вообще в городе у вас очень много монастырей и церквей на такой небольшой городок. Как вы считаете, почему?
Это было до революции, да, 4-5 монастырей действующих, и до 36 храмов насчитывалось, а в городе было чуть более 10 тысяч населения у нас. На сегодняшний момент сохранились, и мы все восстановили, почти 20. Это много, учитывая, что городок небольшой. И два действующих монастыря у нас, женский и мужской, то есть они уже открыты, пожалуйста, можно их посетить. Почему? Ну, во-первых, Арзамас очень выгодное местоположение имел. Через него проходили крупные тракты, крупные дороги. Это дороги из Москвы, ну и главное, это ярмарочные дороги. Нижегородская ярмарка, а до этого Макаревская ярмарка на Волге. Это все рядом с Арзамасом, и так или иначе дороги шли через наш город. Поэтому большущее число приезжих было в городе, которых нужно было принимать, где-то поселить, чем-то накормить. И в городе было большое количество постоялых дворов, трактиров, ресторанов и так далее, и так далее. Все это вот как раз под приезжих было создано. Ну и потом... Все-таки религиозность была гораздо выше у населения. Люди были верующие и понимали, что если ты имеешь больше, чем кто-то, да, нужно было все-таки помогать городу. А богатых людей в городе было немало. Купечество наше арзамасское знаменитое, оно, собственно, нам полгорода отстроило. И среди купцов было большое количество благотворителей. Ну и поэтому украшали, как могли, город. И не просто храмами. У нас ведь много церквей именно столичного масштаба. Они огромные, красивые. И я думаю, что здесь нельзя сбрасывать со счетов и человеческий фактор, ведь купцы – это такие же люди со своими амбициями. Каждый хотел чем-то выделиться, оставить что-то на память о себе. Ну и вот они соревновались в постройке церквей. Такое тоже было.
Вот вы сказали, что много людей останавливались, да, в Арзамасе. А кто из великих людей, может быть, родился в Арзамасе или также останавливался?
Ой, в городе у нас много кто был. Ну, начнем с Екатерины II. Екатерина II посещала наш город. Правда, Арзамас вошел в историю как город, проспавший визит императрицы. Это исторический факт.
Как это?
Да, было дело такое. Но мы так жаждали ее увидеть, что вышли навстречу ее встречать туда, на проселочную дорогу, причем в лучших одеждах, с хлебом, солью. Ну, в городе тогда, может быть, 5000 всего было народу-то, 7, может быть, от силы. И вот долго-долго стояли, ждали царский поезд, то есть целую вереницу карет. Стало уже смеркаться, пошел ливень, все равно ждали. Ну и потом, когда наступила ночь, все, не уходя никуда, легли вдоль дороги спать, прямо в кустах, в траве. Собственно, причина задержки была очень простая. На нашем бездорожье сломалось колесо у одной из карет, и они были вынуждены на подъезде в город остановиться. И все починили. И вот на рассвете, как написано в дорожном журнале императрицы, царский поезд наконец-то втягивается в пределы города.
Все же
тишина. И тишина, вы понимаете, мы готовились по-честному, как все. И в колокола готовы были звонить, да, и хлеб-соль приготовили. И пушки зарядили для салюта, но нет, проспали. И записано было, что императрица была удивлена, что тишина, никто ее не встречает, не кричит виват. И якобы она, выглянув из кареты, увидела это огромное количество спящего народа и произнесла знаменитую фразу со своим немецким акцентом. Она сказала: «Сон, город». Мы, конечно, вскочили, хлеб-соль достали, да, но осадочек-то остался, начало было скомкано немножко. Однако императрица не обиделась на нас, город ей очень понравился. Вот. И еще она нас как раз и обозвала гусятниками, потому что у нее карета застряла на одной из улиц, когда ее везли отдыхать в поместье, потому что как раз гнали огромное стадо туда, на ярмарочную дорогу. И опять же, эта запись у нее в журнале, что она увидела это белое, гогочащее, просто большое море вот наших птиц и воскликнула: «Здесь живут гусятники, быть вам гусиной столицей». Мы не обижались, нам очень нравилось такое название.
Как же она вас только не называла? И городом бунтарей, и гусятниками.
Да, да.
Хорошо, Екатерина II. Еще кто останавливался? Кто родился?
Да. Екатерина. Граф Суворов Александр Васильевич был у нас проездом. Ну и потом Александр Сергеевич Пушкин. Как говорят, неоднократно бывал, и остались дома, связанные с его посещением. Вы, наверное, спросите, что же он забыл в Арзамасе, в этой глухой провинции. Но дело в том, что через Арзамас шла и до сих пор идет дорога в Большое Болдино, его родовое поместье. Знаете, знаменитая Болдинская осень. Это тоже рядом с городом нашим. Так что Александр Сергеевич Пушкин. Ну и, конечно, Гайдар Аркадий Петрович. Он у нас не родился, но он маленьким ребенком сюда приезжает. Ну и большая часть жизни прожита ему в нашем городе. И потом вплоть до конца жизни он сюда неоднократно приезжал, возвращался, и город остался описанным им в его повести «Школа». Это автобиография Гайдара. Потом Алексей Максимович Горький у нас отбывал политическую ссылку в начале 20 века. Лев Николаевич Толстой у нас был, Короленко, Мельников-Печорский, Чернышевский, Паустовский. Так что у нас такой Арзамас-то маленький, но удаленький.
Есть даже легенда о том, что Лев Толстой после визита в город ваш был охвачен во время ночевки, был охвачен каким-то беспричинным ужасом.
Да, да, было такое дело, и сохранился даже дом, где он останавливался, то есть вот эта бывшая гостиница. Было дело, да. Вот что послужило толчком к этому ужасу до сих пор неизвестно, то есть ему не приснился никакой сон страшный, но да, действительно, он проснулся ночью, и его охватил вот такой ужас. Я думаю, может быть, что-то было своего рода панической атаки, я не знаю, но он это очень хорошо все досконально описал, у него есть рассказ «Арзамасский ужас». Так что вот это событие, собственно, и связывает Льва Николаевича с нашим городом.
Случайно в этом доме сейчас нельзя остановиться туристу?
Вот я слышала, что, говорят, будет возрождена там гостиница, ну, уже, наверное, современная. Вы, наверное, хотите спросить, нет ли там призраков?
Ну, может быть. По крайней мере, это интересно было бы развернуть в качестве бренда определенного, как мне кажется.
Да, будь моя воля, я бы гостиницу как-то стилизовала так. Ведь это была одна из лучших гостиниц «Арзамаса», лучшие номера купца Стригулина. Так что вот я надеюсь, что это все-таки дом получит вторую жизнь свою.
Юль, у нас немного времени остается. У меня такой вопрос. Вот вы перечислили всех этих известных личностей. Гайдар, Горький. Музеи есть какие-то, которые можно посетить, связанные с ними?
Да. У нас целых два музея Гайдара. Это мемориальный дом, музей, домик Гайдара, где он жил в полной сохранности, и обстановка, все сохранено. Очень душевная территория. Прямо советую туда сходить. И литературный музей Гайдара рядышком стоит. Оба музея очень интересны. И тут же, буквально в нескольких шагах, дом, музей Горького, мемориальный музей. Тоже сохраненный полностью купеческий особняк, который снимал Горький в начале 20 века. Краеведческий музей, историко-художественный музей у нас интересный. Музей Валенка есть в городе. Выставочный зал у нас есть. Так что у нас есть, что посмотреть.
Да, у вас, я читала, где-то у вас в районе 8 музеев, по-моему, в небольшом городе вашем.
Да, у нас музеев. Даже под городом есть подземный музей, действующая шахта гипсовая на заводе. Так что туда вы тоже можете спуститься и посмотреть. Арзамас – интересный город, и очень красивый, кстати, город.
Даже не сомневаюсь. Я не была в Арзамасе, видела фотографии, и мне очень захотелось там побывать. Юль, если можно, одной фразой скажите – Арзамас самый какой?
Ну, наверное, туристы скажут самый красивый. Я соглашусь, самый красивый. Потому что очень действительно красивый, вот историческая часть города. А для меня, наверное, он самый родной, самый уютный, самый душевный город. Зеленый такой небольшой провинциальный город Арзамас.
Спасибо вам большое, Юля, за экскурсию по Арзамасу. Хочу напомнить, что... Моим путеводителем сегодня была Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юля, еще раз спасибо вам большое за экскурсию и до встречи в Арзамасе.
Обязательно. Приезжайте, мы вас ждем. Спасибо.
Спасибо. Пока-пока.
Путеводители. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».